Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, нам радостно сообщить вам о высокой награде, которая была вручена протоиерею Александру Шаргунову в Покровском храме Московской духовной академии. За усердные труды на ниве духовного образования протоиерей Александр Шаргунов был награжден орденом святителя Иннокентия Московского первой степени. Молитвенно поздравляем дорогого батюшку, и пусть хранит его Господь и Пресвятая Богородица на многое и благое лето. Нам особенно радостно сообщить эту весть не только потому, что отец Александр многие-многие годы, фактически со дня образования нашей радиостанции, трудится в числе ее самых почетных авторов, но еще и потому, что сегодня, когда наша церковь несет такие ощутимые утраты, особую значимость приобретает голос тех священников, уже старцев по возрасту и по духовному состоянию, которые стояли у истоков возрождения нашей церкви. Сердечно поздравляем вас, дорогой отец Александр Аксиос. Программу этого часа радиостанции «Радонеж» подготовил и ведет наш обозреватель Виктор Саулкин.
Дорогие братья и сестры, в воскресенье 25 октября исполняется 40 дней со дня представления ко Господу постоянного автора нашей радиостанции отца Александра Шумского. Многие слушатели звонили мне и просили передать соболезнования семье, близким отца Александра, и говорили о том, что его голоса, его передач будет очень не хватать в нашем эфире. Но не все слушатели знают о его обширной литературной деятельности, многочисленных работах писателя-публициста, о его книге «За Христа до конца», в которую вошли некоторые его статьи и литературные эссе. К сожалению, в эфире нашей радиостанции прозвучала лишь малая часть из его работ, его мыслей. Сегодня я попытаюсь в меру своих сил рассказать о отце Александре, замечательном священнике и прекрасном русском человеке, и приведу некоторые цитаты из его статей, его мыслей. Те, кто захочет подробнее познакомиться с его работами, может обратиться к сайту «Державный путь». Там многое опубликовано. В смутное время, братья и сестры, мы видим, как на Руси заметно становится проявление темной силы, предательство, растление духа и крикливое стремление некоторых людей оправдать свою измену и низость так называемым разумным умением приспосабливаться к обстоятельствам, к духу времени. Одним словом, смута в душах людей, смута в умах. Но в это же смутное время в России всегда остаются люди, которые являют своей жизнью образцы верности. Верности Богу, верности Отечеству, верности основам русской жизни, верности семье, верности дружбе, верности правде. Они часто бывают не очень заметны, потому что делают свое дело спокойно, но очень основательно, как русский человек веками землю пахал, хлеб сеял, а надо за оружие брался, чтобы защищать родину. Именно эти верные русские люди, военные учителя, врачи, священники, миллионы простых русских людей, которые спокойно трудились, сохраняя свою душу от соблазнов следовать духу времени, именно они выводили Россию из смуты и восстанавливали русскую державу. Вот одним из таких верных людей был отец Александр Шумский. Он был удивительно ярким человеком и при этом одновременно очень скромным. Известный в православной патриотической среде писатель и публицист, он никогда не стремился стать, как сегодня бы сказали, поп-звездой. Отец Александр очень много сумел сделать для того, чтобы Россия постепенно начинала преодолевать последствия смуты конца XX века. И свое служение пастыре, свой писательский труд, все, что он делал, он исполнял очень спокойно, но очень основательно и всегда без громких слов. Преждевременный уход отца Александра из земной жизни – это потеря не только для семьи, родных, друзей батюшки. Уверен, что это невосполнимая утрата для всего патриотического движения, для тех, кто отстаивает сегодня державные интересы России и наши вечные традиционные ценности. Это утрата и для нашей церкви. Вы знаете, что на православных порталах публикуются замечательные работы наших выдающихся проповедников, богословов, но они обычно затрагивают исключительно проблемы нашей духовной жизни. О проблемах политики, событиях нашей современной жизни, о том, что происходит в стране, много пишут тоже замечательные патриотически настроенные писатели, публицисты на разных сайтах. Но, на мой взгляд, так ярко и убедительно о том, что происходило в последние десятилетия, мало кто писал и говорил так, как это делал отец Александр. Потому что работы отца Александра Шумского сочетали духовный взгляд священника на все события с редким литературным даром и, главное, живым переживанием русского человека, который горячо любит свое отечество. Я свидетельствую, что отец Александр испытывал настоящую сердечную боль от всех наших неудач, от недостатков современной жизни. И также от всего сердца радовался каждой нашей победе, каждому событию, которое говорит о том, что Россия постепенно восстанавливает свою державность, восстанавливается после либерального погрома 90-х. Он верил, что Россия возвращается на свой путь, данный Богом. При этом отец Александр откликался на все события нашей страны и проблемы нашего общества, не только в жизни церкви, и в литературе, в культурной жизни России. Он боролся за правду о русской истории, но мог написать и о спортивных событиях. Он всегда умел очень точно выразить то, что многие из нас чувствуют. Отец Александр говорил замечательные проповеди. Это заметил в своем слове перед отпеванием владыка Фома, настоятель храма святителя Николая в Хамовниках. Он сказал, что проповеди отца Александра всегда отличались простотой, ясностью мысли и проникали в самое сердце людей. Но знаете, вот, к сожалению, никогда он эти проповеди не записывал. Вот сейчас я хотел найти хоть одну из его проповедей, которую он говорил, кстати, в храме Христа Спасителя по благословению патриарха в Успенском соборе. Ни одной записи нет. Он как-то к этому относился так. Есть у нас обладающие прекрасным богословским образованием и литературным даром священники. Знаю, что большинство наших священников горячо любят Родину. Хотя не секрет, что есть и те, кого святейший патриарх Кирилл несколько лет назад назвал предателями в рясах. Но настолько талантливых, ярких, а главное мужественных и честных священнослужителей, которые при этом обладают литературным даром, даром яркого публициста и общественного деятеля, как отец Александр, я, пожалуй, не смогу назвать сегодня. Отцу Александру не нужна была особенная смелость и отвага, чтобы говорить о том, что сегодня волнует наш народ. В том числе он говорил о самых острых и болезненных проблемах, потому что у него болела душа за Россию, за русский народ. Его слова всегда были от избытка сердца. И духовное осмысление сегодняшних событий он всегда умел связать с тысячелетней историей России. Это не только талант его. Это талант, приумноженный академическими знаниями родной истории, русской литературы и высокой культуры. Он историк, кандидат педагогических наук, священнослужитель, человек огромной эрудиции и высочайшей культуры. размышления отца Александра Шумского о творчестве Достоевского, Данилевского, Аксакова, о русской истории, я уверен, могут быть предложены, порекомендованы для изучения в гуманитарных вузах. А Федора Михайловича Достоевского он считал пророком. Дело в том, что еще в ранней юности его отец, широко известный патриотический писатель Владислав Станиславович Шумский, подарил сыну-подростку на день рождения футбольные бутсы и томик братьев Карамазовых. И попросил обязательно прочесть, когда найдет время. И вот отец Александр говорил, что тогда он очень обрадовался бутсам, прежде всего, но со временем прочел и Карамазовых. С тех пор Достоевский для него не просто великий писатель, но и русский пророк, приводящий нашу интеллигенцию к Богу. Кстати, когда началась пандемия, Шумский немедленно написал статью, где привел очень важные мысли Федора Михайловича из «Преступления и наказания». Это сон Раскольникова. Помните, как Раскольникову грезилась болезнь, будто весь мир осужден жертву какой-то страшной, неслыханной, невиданной моровой язвы, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимыми своих приговоров, своих научных выводов, нравственных убеждений и верований. Ну, вот, очень напоминает наше время. Вообще, весь сон можно легко прочесть. Это глава вторая, эпилог. А отец Александр пишет в своей статье. Еще год назад этот сон Раскольникова не воспринимался как возможная, причем детализированная реальность. А сегодня мы еще раз убеждаемся, что Федор Михайлович Достоевский не только один из величайших мировых писателей, но и истинный христианский пророк. Все описанное во сне главного героя «Преступления и наказания» сбывается в последние годы. И Шумский делает вывод. Пандемия коронавируса – это полигон по разработке методов и средств управления мировых элит так называемым мировым сообществом. Уже сейчас ясно, что подавляющее большинство людей готово поверить во что угодно. Как говорил английский писатель-христианин Гилберт Честертон, когда люди перестают верить в Бога, они начинают верить во все остальное. «Мы видим, — пишет он, — что Троцкие, Парвус и Ротшильды идейно и духовно совпали с великим инквизитором в стремлении сделать из человечества послушное антихристово стадо. И вот мы с вами наблюдаем сейчас воочию, как антихристовая инквизиция пытается обрушить мировое христианство». Отец Александр был очень горячим человеком, именно горячего живого духа, но при этом очень добрый. Вот его такую добрую строгость отмечают все, кто у него исповедовался, обращался за духовной помощью. Надо сказать, что батюшка никогда особенно не старался проявить ни свою суровость, ни свою необыкновенную доброту. Но люди это чувствовали. И сотрудницы нашей радиостанции, когда узнали о кончине отца Александра, звонили мне и, не сговариваясь, все как одна говорили, какой же он был простой, родной, теплый батюшка. Отца Александра отличало благоговейное отношение любой к божественной литургии, к богослужению, к пасторским обязанностям. И он мне как-то говорил, очень люблю служить раннюю, говорит, такая тишина особенная в храме в это время. Вот эту его любовь к богослужению отметили в своем слове на отпевании и владыка Фома, и в своем послании из Германии владыка Тихон, прежний настоятель храма. Владыка Фома говорил, что отец Александр старался служить как можно чаще и просил благословения в последнее время. Говорил, владыка, разрешите послужить? Кто знает, может, последний раз. Если батюшке приходилось встречаться с неправдой в духовной жизни или замечать попытки нового обновленчества, церковного модернизма, то он был очень тверд, как камень. Никаких компромиссов ни в вере, ни в вопросах жизни общества нашего, государства он не признавал. И всегда находил очень верные слова, обличая неправду. Приказалось бы суровой внешности, я думаю, некоторые видели его фотографии или встречались с отцом Александром, и при строгом отношении к вопросам духовной жизни отца Александра отличала чуткость необыкновенная, ну, внимание, деликатность и доброе, не внешнее, показушное, а настоящее сердечное отношение к людям. Вообще в нем не было ни капли желания кому-то понравиться, угодить, не было ничего показного. Отец Александр очень яркий человек, такой богатырь. но одновременно очень скромный и очень внимательный. Ну, настоящий русский батюшка. У него был боевой горячий характер, который сочетался одновременно с подлинным духовным смирением. В нем удивительно по-русски сочеталась готовность немедленно вступить в бой со всем, что враждебно России, церкви православной, нашей культуре, русской жизни, с готовностью немедленно от всего своего щедрого сердца пожалеть поверженного, раскаявшегося противника. И если же в полемике, а так случалось, он человек большой души, широкий и горячий, ненароком задевал кого-то из своих, то всегда был готов первым протянуть руку и извиниться. Ну, естественно, скажу вам, врагов у Шумского, который открыто высказывался по всем злободневным вопросам, было очень много. Помню, в разгар его противостояния в статьях и выступлениях он противостоял либеральной революционной нечисти, помните, Болотных, революцию, да, эту оранжевую попытку совершить. Кто-то неоднократно рядом с храмом в Камовниках тогда развешивал портреты отца Александра в траурные рамки. А в московском «Комсомольце» знаменитом тогда появилась статья «Если в кране нет воды», в которой отцу Александру пытались приписать некий антисемитизм. Ну, понятно, это обычный метод русофобов – приклеивать своим противникам ярлык антисемита. А на одну из его статей даже откликнулась французская газета «Монд». Она увидела в словах отца Александра, как они писали, проявление опасного возрождения русского патриотизма. Ведь что их страшит. И когда революционные бесы либеральных русофобов вновь устремились, чтобы вергнуть нашу страну в хаос очередной революции, отец Александр тогда неустанно объяснял людям, в том числе и на страницах православных ресурсов, чем опасны такие революции, и раскрывал происки и методы этих бесов. И вот тогда по доносу из Гамбурга, причем по доносу одного из представителей секс-меньшинств, вовремя сбежавших в Германию, и оттуда он следил за порядком в России. В прокуратуре умудрились тогда завести дело на священника Александра Шумского. Его обвиняли в разжигании ненависти к определенной социальной группе. Это 282-я знаменитая статья. А социальная группа была это обозначена в его публикации как либеральная революционная гидра, которая стремится вергнуть Россию в хаос, а затем залить кровью. Слава Богу, обвинение было опровергнуто. И выяснилось тогда, что этот гамбургский представитель ЛГБТ сам писал экстремистские призывы, исполненные ненависти к России, к православной церкви, к священникам. Но, поверьте, отцу Александру пережить тогда пришлось очень многое. Потому что, ну, представляете, могли, не разобравшись, их в служении запретить. Кстати, тогда появились и новые друзья наши, которые сплотились, чтобы отстоять отца Александра. Хотя, скажу, и не с лучшей стороны проявили себя некоторые православные публицисты. Они тогда призывали ради сохранения русской народной линии отречься от отца Александра. Я тогда назвал это в своей статье «Благоразумное предательство». Ну, там были на той стороне представители розового христианства, которые, знаете, вот говорят, давайте всех любить, зачем лезть в политику, мы должны думать и писать только о небесном. Вот она, современная толерантность, которая была совершенно не свойственно отцу Александру Шумскому. А прошло всего несколько лет, братья и сестры, и мы увидели, как такая же революционная гидра, которую описал отец Александр в своей статье, по таким же хорошо известным методикам и инструкциям устроила Майдан в Киеве и залила кровью Украину. Видим, как эта фашистствующая нечисть не только убивает 6-й год мирных людей, детей, женщин и стариков на Донбассе, но и пытается разрушить православную церковь на Украине. Так что отец Александр оказался полностью прав. Надо сказать, что отец Александр в последнее время очень беспокоился, наблюдая, как революционный дух проникает и в среду православных людей. А вместе с ропотом и так хорошо знакомым нам по временам, которые предшествовали развалу страны в 91-м. Помните тогда «Желание перемен»? И он очень трезво обличал все недостатки нашей современной жизни в своих статьях, передачах на радио «Радонеж», но при этом предостерегал от этого революционного духа. Еще раз подчеркну, отец Александр твердо стоял на святоотеческих традициях и не только не допускал ни малейшей возможности каких-то обновлений, но понимал, что революционные бесы могут рядиться и в псевдоправославной одежде, изображая себя так называемых ревнителей чистоты веры. Это сейчас очень опасно, он об этом писал, говорил в наших передачах. Отец Александр Шумский не только глубоко знал творчество Данилевского, Хомякова, Аксакова, Киреевских, Леонтьева, посвящал им свои работы, он, братья и сестры, был словно одним из них, одним из этого круга славянофилов. Причем в нем удивительно сочетались энциклопедические знания, глубокая образованность с такой подлинной народностью. Он и внешне, те, кто его видел, знают, выглядел простым русским батюшкой, будто из русской глубинки XIX века. Могучий такой, коренастый, крепкий, укорененный в родной земле. Хотя он коренной москвич, и в семье Шумских были представители подлинной элиты страны, научной, творческой, художественной. Но они всегда преданно служили Отечеству, в отличие от революционной интеллигенции. Вообще, надо сказать, отец Александр обладал удивительной подлинной аристократической простотой, которая притягивала к нему абсолютно всех. Я знаю, что к нему тянулись и представители научной, и творческой интеллигенции, и военные, и государственные некоторые люди, и люди из самых различных своих обществ. Вот мне хотелось бы, братья и сестры, подробнее немного рассказать о семье отца Александра Шумского, чтобы вы понимали его жизненный путь. Дело в том, что отец священника Александра Шумского, Владислав Станиславович Шумский, это известнейший в патриотической среде писатель, который много потрудился для возрождения русского национального самосознания в 70-е, 80-е годы XX века. Думаю, некоторые из наших слушателей старшего возраста о нем слышали. Русский историк, журналист, православный мыслитель, справки сказаны о нем, кандидат исторических наук, член Союза журналистов, Союза писателей. У него была блестящая карьера, скажем так, он закончил МГИМО по специальности истории международных отношений. Был редактором ТАСС в Москве, референтом, переводчиком отделения ТАСС в Вене, в Бонне, в Западном Берлине. Казалось бы, прекрасная карьера, живи себе спокойно. Но Владислав Станиславович Шумский, осознав, что происходит со страной, с русским народом, все свои силы отдает борьбе за правду о русской истории. Он становится одним из самых непримиримых борцов с той либеральной идеологией, которая привела к гибели державы нашей в 91 году, к тому, что русские стали самым крупным разделенным народом в мире. Если бы людей такой любви к России, такого мужества оказалось больше среди творческой интеллигенции, таких людей, как Владислав Станиславович Шумский, может быть, не случилось бы так называемой перестройки, которая привела к катастрофе русской государственности и очередному витку русской смуты в конце XX века. Думаю, отец Александр многое усвоил от своего отца Владислава Шумского. А дед его по материнской линии, Иван Павлович Алимарин, был выдающимся ученым в области аналитической химии, главой Советской аналитической школы, академик, лауреат государственных премий, заведующий кафедрой аналитической химии МГУ, доктор академик наук университета Франции, Великобритании, Венгрии, Швеции, Финляндии, внес большой очень вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. А отец Александр вспоминал, послушайте, хочу обратить особое внимание на то, что при всех своих невероятных научных успехах Иван Павлович добился этого, не имея официального высшего образования и не являясь членом КПСС. Он был воспитан в старообрядческой семье. Это к вопросу о отношении советской власти к подлинным ученым и к фундаментальной науке. И отец Александр рассказывал, писал, что дед не выносил диссидентских разговоров. И когда они на него нападали с отцом, он неизменно отвечал: «Я служу родине и науке». О Сталине говорил с уважением и очень сожалел, что великий физик Андрей Сахаров, с которым был очень хорошо знаком Иван Павлович Алимурин, занялся диссидентской деятельностью, а отцу Александру, он тогда юный был, тоже такой диссидентских настроений, пылкий очень человек, он однажды сказал: «Сашок, со временем ты со мной согласишься». И вот отец Александр пишет: «Прозорливым оказался Иван Павлович». Бабушка у него тоже человек необыкновенный, Татьяна Александровна Власова, академик педагогических наук. Она в Советском Союзе создала институт дефектологии, в который приезжали перенимать опыт, учиться специалисты всех европейских стран. Почему я об этом рассказываю? Потому что, я думаю, многие поймут, зная историю семьи Шумских, почему отец Александр испытывал такое глубокое уважение к настоящей интеллигенции, к служилой, которая служит интересам государства и народа во все времена. И легко объяснить его неприятие диссидентской ненависти либеральной интеллигенции к государству, к людям, ко всем, кто верой и правдой служит Отечеству. Потому что именно эта публика подготовила крушение Российской империи в 1917-м, затем Советского Союза в 1991-м. И сейчас готовит, пытается подготовить крушение России, современной государственности. А отец Александр, он о тех, кто присвоил себе право называться совестью нации в наши дни, пишет так. Такое же отношение к служивой интеллигенции было и до революции. То же самое мы видим и сегодня. Причем еще раз хочу подчеркнуть, что русский диссидентствующий интеллигент ненавидит не только российское тоталитарное государство, представленное в монархической и советских формах, но даже либеральное, каковым оно является сегодня. Уж казалось бы, куда больше свободы и вседозволенности в нашем нынешнем государстве и обществе. Но все равно русский интеллигент орет в том, что задыхается от тоталитаризма и полицейщины. Шумский очень любил родную Москву. И вот когда, я помню, один из известных провинциальных наших писателей, замечательный человек, написал, что Москва – это мачеха, а провинция – мать, то он, Шумский, очень убедительно ответил ему, защищая Москву, писал, что несмотря ни на что, это 90-е годы, все мы помним, что происходило, Москва все равно остается священным, первопрестольным градом России. И по-прежнему для русского сердца так много в этом звуке слилось и отозвалось. И известный писатель этот наш согласился с отцом Александром. А он, Шумский, очень любил и знал Москву, святыни столицы, очень любил ее переулки, неповторимый дух, вот, который приметы всевластия законов рынка заглушить не могли. Вообще он был сам, отец Александр, воплощением старорусской Москвы. Такой добродушный, хлебосольный, гостеприимный, патриархальный. Но при этом он очень любил Петербург, его такое имперское державное величие. Среди москвичей, надо сказать, это нечасто встречается. Помню, как, посещая с ним Александра Невскую лавру, мы с любовью отец Александр обходил все могилы русских писателей и художников, которые покоятся в лаврском некрополе, и всегда молился на могиле нашего святителя Иоанна Снычева, которого очень глубоко почитал. Отец Александр писал митрополите Иоанне Снычеве: «Владыка Иоанн показал нам, что без любви к родине невозможно полюбить Бога. Он завещал нам свою великую любовь к Отечеству, он спас русскую честь. Я благодарю Бога, что жил в одно время с этим человеком». Вот такое отношение отца Александра было к нашему святителю Иоанну Санкт-Петербургскому и Ладожскому митрополиту. Некоторые деятели патриотического движения упрекали отца Александра в том, что он не понимает значения русского национализма для возрождения России. И для меня это всегда казалось очень странным, ведь трудно найти человека, который был так укоренен в русской традиции и так любил русский народ. Но он был человеком твердого имперского сознания и утверждал, что Россия может существовать только как великая держава. Основой державы может быть только русский народ, с которым вместе строят государство все народы, связавшие с русскими свою историческую судьбу. И боялся, вот как сейчас мы говорим, нацдемы принято, это демократы, националисты, которые вместе с либералами одинаково пытаются раскачать государство. Против этого он выступал. Я помню, мы с ним вместе сидели на 18-м Всемирном Русском Народном Соборе рядом 11 ноября 2014-го, когда прозвучало слово святейшего патриарха Кирилла о значении русского народа и единстве русской истории. Вот Шумский писал тогда, свои впечатления описывал в статье, пишет: «Мы все истосковались по родным русским словам, по самому прилагательному «русски», по русскости, которая так долго оставалась в загоне. Ведь казалось мгновениями, что не выйти нам из этого либерального бесовского загона никогда. Но рассеялись либеральные бесовские сумраки, исчез этот желтовато-розовато липкий морок, и вновь засияло русское державное солнце, и мы все ощутили его материнское тепло». Он писал тогда, что Россия устояла в годы этого страшного либерального погрома только потому, что непоколебимо, как он пишет, стояла и стоит русская православная церковь, всегда хранившая большой русский стиль, даже в своем названии. Обрушивались наша русская экономика, наша русская политика, наша русская армия, наша русская наука, но только не наша русская православная церковь. Она последовательно и величава, без повышения голоса, без истерики, напоминала российскому обществу и российскому государству, что без русскости Россия не выживет и не возродится. 17 лет подряд с трибуны Всемирного Русского Народного Собора Русская Православная Церковь властно свидетельствовала о том, что есть Святая Русь и есть великий державный русский народ. Именно наша Матерь Церковь не позволила нам забыть о нашем русском призвании, нашей русской миссии, писал отец Александр. А он всегда утверждал, у России нет будущего вне русского пути. Возвращение к русскости является непременным условием возрождения России и восстановления империи. Вообще, отец Александр был человеком широкой, открытой, истинно русской души. Он был необыкновенно верным, надежным и преданным другом. Это все могут свидетельствовать. А вообще, иногда близкие могли заметить, как в этом опытном и мудром русском священнике по-прежнему живет веселый московский студент 70-х. Он всегда добрую шутку любил, мог ободрить этой шуткой, как-то утешить. А вообще, в своем отношении, его считают консерватором таким, каким он и был, традиционалистом, но в своем отношении, скажем, к людям, он никогда не руководствовался какими-то идеологическими пристрастиями. Поэтому среди его друзей оставались и те, кто не разделял некоторые его взгляды. Но каждый из этих людей может с полным правом сказать, что Шумский его искренне любил и был настоящим другом. Это и есть широта души, любовь к человеку. А дом Шумских – это особенный дом. Он наполнен взаимной любовью, детскими голосами, семейным счастьем. Когда бы вы ни зашли в дом Шумских, там всегда приветливые лица, красавицы дочки, 7 дочерей, 8-й, сын Федор. Он, по-моему, 6-й или 5-й по счету, ну вот 7 дочерей. Они всегда встречают гостей, приветливые лица радостные, всегда незаметно как-то мгновенно накрывается большой стол. И вот отец Александр, радушный, хлебосольный хозяин, всегда радуется возможности принять в своем доме гостей, вот, в беседе такой неспешной, добрый. Вот я всегда в гостях у Шумского почему-то вспоминал дом Турбиных из Болгаковской Белой гвардии, где за кремовыми шторами царил свой особый мир. Литературоведы, помните, пишут: в доме Турбиных уютно, тепло, царит атмосфера любви, заботы друг о друге, высокой культуры и духовности. Но в отличие от дома Турбиных Волгаковского, дом Шумских всегда был напомнен радостью детских голосов. И скажу, что без матушки Ольги не было бы такого, конечно, уютного, счастливого дома и такого необыкновенного батюшки, как отец Александр. Это удивительная супружеская пара. Они много лет, братья и сестры, жили в крохотной квартире с 7 детьми. Патриарх Алексей, узнав об этом, выхлопотал для Шумских нормальную квартиру в Лужковой. Там уже родился 8-й ребенок. 7, повторяю, прекрасных дочерей, замечательный сын. Кстати, отслуживший после института в спецназе, преподает историю в школе. Пошел по стопам отца Александра, потому что отец Александр – кандидат педагогических наук. А сегодня у отца Александра, матушки Ольги, 15 замечательных внучат и внучек. А надо сказать, что дети в семье Шумских рождались в лихие 90-е. И матушку Ольгу, по словам отца Александра, он как-то говорил в одной из наших передач, в пустом роддоме встречали тогда цветами и чуть ли не фанфарами. Потому что в то время никто из москвичей детей почти что не рожал. А семья Шумских ведь тогда испытывала точно такие же серьезные материальные трудности, как большинство нашего народа. Вот представьте себе, что означало в те годы учителю истории, а затем простому диакону прокормить семью, где 8 детей. Да скажу вам, и в последние годы Шумские далеко не благоденствовали, и во всяком случае отправиться в отпуск в любимый Крым отец Александр мог себе позволить не каждый год, это было нелегко для него. А его отличало полнейшее бескорыстие. Вот я помню, как-то перед началом празднования 85-летия Валерия Николаевича Ганичева в зале церковных соборов в храме Христа Спасителя владыка Арсений зашел в комнату за сценой, где отец Валерий Николаевич, и Шумский к нему зашел, отец Александр. И вот владыка Арсений, увидев отца Александра, тогда произнес: «Вот Шумский, ничего ему не надо, ни денег, ни нефтяных вышек, ни званий, лишь бы служить Богу и Отечеству защищать». Да, напомню, что сын Федор, отслужив в спецназе после института, пошел работать учителем. А мы не раз говорили, что сегодня идет настоящая битва за русскую историю. И те, кто преподает детям историю Отечества, именно от них зависит будущее страны. Отец Александр сыном гордился. Думаю, что каждый из мужчин меня поймут, потому что для каждого из нас это счастье для отца видеть, что сын твой полный единомышленник и не только разделяет твои взгляды, но и продолжает твое дело. Это бывает, к сожалению, далеко не всегда. После отпевания отца Александра я познакомился с его бывшим учеником, школьным учеником Дмитрием, и он рассказывал, какое впечатление производили на одноклассников уроки совсем тогда еще молодого учителя истории отца Александра, тогда молодого преподавателя Александра Шумского, и какое влияние оказали эти уроки на жизнь и на выбор профессии для многих. А однажды он услышал тогда от своего школьного учителя Шумского: «Без Бога жить нельзя», и получил первый молитвослов из его рук. Во время захвата террористами Норд-Оста отец Александр Шумский и его друг отец Павел Буров пытались получить разрешение пройти в центр на Дубровке, чтобы духовно помочь заложникам. Их предупреждали представители спецслужб, говорили им: «Вы понимаете, что они вас первыми расстрелять могут?» И отцы ответили: «Понимаем, но мы как врачи, если нужна хоть кому-то наша помощь, должны там быть». Но террористы в последнюю минуту отказались их пропустить. И тогда в Норд-Осте погиб зять Шумского Антон, музыкант новой оперы, флейтист. Отец Александр его очень любил. Это был сын его друзей. Старшая дочь стала вдовой, внук потерял отца. Но когда французские журналисты после штурма расспрашивали отца Александра, потерявшего там близкого родственника, в надежде услышать что-то обличающее власть, он ответил: «Это война. Война с Россией. И люди погибли от рук террористов в войне с нашей страной. Но Россия обязательно одержит победу в этой навязанной нам войне». Я знаю, что некоторые военные тянулись к отцу Александру. Среди его духовных чад есть люди, прошедшие войны, люди, которые защищали Родину с оружием в руках. А покойный Павел Яковлевич Поповских, командир 45-го полка ВДВ, легендарный герой штурма Грозного, хотел, чтобы отец Александр окроплял ветеранов-десантников. Не случайно режиссер, снимавший фильм о преодолении смуты, сказал после беседы с отцом Александром: «Да, этот батюшка точно мог с бердышом на плече идти с ополчения Минина и Пожарского». Он записал слова отца Александра тогда о патриархе Ермогене в свой фильм. Отец Александр Шумский был настоящим царистом, всегда глубоко почитал память царя-мученика. Любил и чтил всех русских государей еще в то время, когда некоторые нынешние монархисты защищали кандидатские работы по истории коммунистического движения, носили в кармане партбилеты. А некоторые довольно молодые монархисты сегодня только открывают для себя то, о чем отец Александр писал и говорил лет 40 назад. И вот теперь эти монархисты обвиняют отца Александра Шумского в некой просоветскости, в православном сталинизме. Дело в том, что отец Александр очень глубоко понимал, чувствовал и видел единство всей русской истории. Писал и говорил о том, как действовал промысл Божий и в советский период нашей истории. Он часто говорил о антиномии нашего бытия, о том, что наша история, как и жизнь человека, не укладывается в простые черно-белые схемы. Он видел и великую трагедию, которая обрушилась на страну после катастрофы 1917 года, но и великий подвиг народа, величие души и самоотверженность, явленную русскими людьми в советский период отечественной истории. Он никогда не оправдывал преступления той эпохи, но отдавал должное Сталину за то, что он совершил для победы Великой Отечественной, и за то, что избавил страну от засилия верных ленинцев, которому отец Александр дал, на мой взгляд, очень точное определение – коллективный Троцкий. Отношение к советскому периоду в нашей истории у отца Александра такое, он писал: «Это означает неприятие ни святости советского периода, который отстаивают коммунистические идеологи, ни демонизма советской эпохи, о которой непрестанно толдучат глашатаи либерализма. Либеральные атаки, он писал, на советское прошлое имеют целью русское прошлое, русское настоящее и русское будущее. Либеральные идеологи и там, и здесь хорошо понимают, что в реальной жизни русская и советская настолько переплелись, настолько переплавились, что их уже не разделить никакими хирургическими операциями. И, конечно, очевидно, что сахаровские и антисоветские силы больше всего боятся окончательного русского советского синтеза, в котором возродится Российская империя. но писал: «Любой ценой руссоцветофобы хотят заставить нас отказаться от имени русские и навязать нам кличку россияне. Они прекрасно понимают, что русский – это означает имперский, а российский – либеральный. Поэтому сегодня задача номер один, он писал, отстаивать свою русскость до последнего вздоха. Станем россиянами – умрем, останемся русскими – будем жить». И вновь всегда подчеркиваю, что главная опора русской жизни – ее смысл – церковь православная. «Радуйся, шествовал и от силы в силу», – вспоминал он эти слова. Для нынешних монархистов, некоторых ревнителей, не по разуму, как и для либералов, такое глубокое понимание русской истории просто недоступно и неприемлемо. Поэтому противников мыслей, которые излагал отец Александр, у него много с обеих сторон. А он шел единственно своей дорогой, защищая Русь православную, Русь державную. Отец Александр обращал внимание на то, как в своем неприятии единства русской истории и желании очередных революционных потрясений сходятся все, казалось бы, совершенно противоположные политические группы. Радикальные коммунисты и либералы, националисты, мечтающие о некой небольшой республике Русь, и оголтелые либералы-русофобы, которых от одного слова русский корежит. Он был настоящим державником и твердо верил, что, несмотря на все нынешние трудности, по милости Божией и по молитвам Пресвятой Богородицы идет возрождение русской державы. Должен сказать, что прямота отца Александра, его смелость, которую священник писал на самые злободневные темы, нравилась далеко не всем. Потому что, ну, что, братья и сестры, греха таить. Есть немало священников, которые считают, что не стоит так открыто высказываться, лезть на рожон, как бы чего ни вышло. Иногда встречаешься и с проявлением пресловутой толерантности, которая может повредить карьере. Вот уж о чем священник Шумский, будучи человеком твердой церковной дисциплины и прослужив в одном храме более 30 лет, ни разу не думал. Он хотел, ему главное для него было только литургию служить, а в каком чине, с каким крестом, митрой, главное жить по совести. Но при этом, подчеркиваю, он вовсе не был таким задирой, считавшим себя этаким Савонаровой трибуном, он не собирался никогда глаголом жечь. Просто не боялся говорить то, что считал правильным и нужным, понимая, какую враждебную реакцию это вызовет в определенных кругах. К сожалению, в кругах, которые до сих пор весьма влиятельны в нашем обществе и пытаются нередко оказывать давление на церковь. Кстати, святейший патриарх Кирилл в одно время благословил всего несколько священников общаться с представителями СМИ и общественности. Среди них был и отец Александр. Он был бескомпромиссным в борьбе с клеветой на церковь, на русскую культуру и историю, с проявлениями русофобии, но всегда по-христиански, подчеркиваю, относился к заблуждавшимся людям, всегда жалел их. Он знал и писал: «Когда глубоко задумываешься о нашей Родине, грудь наполняется океанской духоносной свежестью, горизонты исчезают, и ты начинаешь соприкасаться с божественной беспредельностью». Вот он очень хотел, чтобы каждый человек задумался о России и соприкоснулся, почувствовал любовь к Родине, к Богу, и соприкоснулся с этой божественной беспредельностью. 12 сентября, братья и сестры, я звонил отцу Александру в Крым, поздравлял его с Днем Ангела. У него, как всегда, были огромные творческие планы, очень интересные. А в последний раз по телефону говорили буквально за 3 часа до его ухода в жизнь вечную. И вот отца Александра переполняла необыкновенная пасхальная радость от пребывания в Севастополе, на этой священной русской земле. Моя жена, она рядом стояла, слышала наш разговор долгий, и говорила, что эта радость, которая переполняла отца Александра во время телефонного разговора нашего, буквально разливалась вокруг и даже ей передавалась. А звонила мне с Графской пристани, обрадовала: «Ты знаешь, откуда я тебе звоню? Я звоню тебе с Графской пристани». И мы долго с ним говорили, он буквально по шагам рассказывал о дорогих нашему сердцу местах Севастополя. Говорил о той особой благодати, которую чувствуешь в этом священном русском городе. Они побывали с семьей в знаменитой панораме обороны Севастополя. И он рассказывал о том, как заходят туда туристы в шортах, в таком, знаете, настроении курортном. И как меняются, становятся серьезными и просветляются их лица в севастопольской панораме. Говорил о том, какой прекрасный белоснежный Севастополь, какие веселые и радостные лица вокруг. Моряки встречаются в белых форменках. но говорил, при этом помнишь, что именно здесь такие же моряки русские, зажав в зубах ленточки без козырок, шли на смерть, защищая город. Говорил, вот в этом антиномия и радость, и такая светлая печаль о героях наших. Слышно было тогда, как на набережной играет гармония, русские песни. И отец Александр говорил мне, знаешь, вижу сейчас, как внизу у моря стоят, обнявшись, девушка и парень, юные совсем. Точно так же, наверное, стояли счастливые молодые люди на этой набережной в июне 41-го. А потом она провожала его на фронт, защищать родину. И я уверен, говорит он, что этот парень в случае войны также пойдет защищать страну. Он верил в нашу молодежь, и вот в одной из своих статей он писал, вспомним Ольгу Романову, которая бесстрашно обличала ичкерийских волков в Норд-Осте, пожертвовала своей жизнью ради своего народа. А как вели себя в Норд-Осте сами заложники? Помогали друг другу, делились последним глотком воды, последним куском хлеба. А бойцы Альфы, выносившие беспомощных людей на себе, хотя им это категорически запрещено по инструкции. А Беслан? Помните, как ребята из Альфы и Вымпела прикрывали своими спинами детей и женщин? Скажут, ну ведь они воины-профессионалы, они обязаны так поступить. Но откуда берутся такие воины-профессионалы? Не из числа ли нынешних русских парней? Список подвигов современных моих соотечественников, писал отец Александр, можно еще долго продолжать. Пишет, что ему не раз приходилось исповедовать в храме Христа Спасителя молодых ребят, пополняющих ряды внутренних войск. И ничем они, уверяю вас, он пишет, не отличаются от своих сверстников, которые шли на московском параде в ноябре 41-го. Те же лица, те же глаза, те же бритые круглые затылки. И если понадобится, они опять совершат подвиг самопожертвования во имя Родины. Россия, он пишет, вновь готова к массовому героизму. Подчеркиваю слово «массовому». Массовый героизм – наша духовная, нравственная генетика, вложенная в нас Богом, писал отец Александр. И никакой либеральный гедонизм не одолеет русского массового героизма. Порукой тому является наше расцветающее православие. Как священник могу свидетельствовать, что за последнюю четверть века сформировалось молодое поколение православных людей, готовых отдать свою жизнь за Христа и Отечество. Мне кажется, эти слова очень важно помнить тем, кто ругает постоянно молодежь, видя только проявление нехорошего, этой пены такой. И вот в нашем последнем телефонном разговоре мы вспоминали совместное паломничество в Святую Землю, говорили о том, что Таврида, Крым для русских – это преддверие Святой Земли, что Севастополь – наша священная земля, где чувствуют, что каждый камень омыт русской кровью, что никогда Россия не могла отдать и не отдаст врагу эту святую русскую землю, потому что после такого страна бы просто не выжила, погибла бы. Для отца Александра священной темой была Великая Отечественная война. Все вы знаете, мы с ним часто последние годы радиомарафон 9 мая вместе вели с нашими гостями в этот день на радио «Радонеж». И вот во время прошлого пребывания в Севастополе, побывав на Сапун-горе, он записал, мне кажется, очень важные слова. Вот послушайте, братья и сестры. Он пишет, особый след в душе оставил ряд стендов на Сапун-горе с фотографиями защитника высоты. Сначала мне показалось, что на некоторых стендах фотографии повторяются, но это было не так. Присмотревшись, я увидел, что все защитники Сапун-горы, и мужчины, и женщины, и совсем молодые, уже преклонных лет, стали похожими друг на друга, как единоутробные братья и сестры. Это схожесть от единой судьбы. Они словно были заново рождены на Сапун-горе, рождены Родиной. Со стендов на нас смотрел единый народный лик. Вот почему мы победили. И невольно, пишет отец Александр, вспоминаешь пронзительные слова Владимира Высоцкого. Все судьбы в единую слиты. В этом году не удалось нам провести, вы знаете, по каким обстоятельствам, телемарафон 9 мая. А с 15 года отец Александр всегда участвовал в шествии бессмертного полка, говорил о духовном смысле этого великого народного шествия. И вот он, кстати, тяжело переболел в этом году. И он, и матушка Ольга переболели тяжело этим ковидом. Восстановившись после болезни, он сразу же пришел в эфир наш. Собирался сейчас, вернувшись в Москву, выйти в прямой эфир. Мы говорили с ним о том, что обязательно поделится со слушателями своими впечатлениями поездки в Крым светлыми. Думали, так мечтали, что обязательно соберемся и вместе поедем в наш дорогой, любимый Севастополь. Ну вот, знаете, на отпевание отца Александра, который возглавлял владыка Фома, молились около 30 священников. Храм был полон, священники еще подъезжали после службы в своем храме. Полный храм, прихожан, но чувствовалась особая благодатная тишина. А ушел из земной жизни отец Александр, напомню, в святом месте, в Херсонесе, где купили князя Владимира. И мы верим, что святые равноапостольные Владимир и апостол Андрей Первозванный не оставят его своими молитвами, не оставят отца Александра и Царицы Небесной, споручница грешных. У чудотворной иконы, которая в храме святителя Николая в Хамовниках, он прослужил всю свою жизнь сознательно. И встретив его Матерь Божия, верим, в селениях праведных. Я свидетельствую после нашего разговора, который состоялся меньше, чем за 3 часа даже до его ухода в вечность, что Господь призвал к себе своего верного служителя в состоянии радости и благодарности Богу за все. Это вот его состояние души было в тот миг. И произошло это на святой земле после вечерней службы во Владимирском храме Херсонеса по дороге к стопе святого апостола Андрея Первозванного, который запечатлен на камне. А девиз ордена Андрея Первозванного – «За веру и верность». И отец Александр, еще раз скажу, очень много потрудился в годы последнего русского лихолетия, которое мы переживаем, для возрождения русского самосознания. В том числе для того, чтобы священный город русской славы Севастополь вернулся домой, вернулся в Россию. Если бы таких священников, как отец Александр, было большинство в начале XX века, то не было бы катастрофы 1917 года, и история России могла бы сложиться иначе. Потому что вера и верность определяли всю его жизнь. Передачу о священнике Александре Шумском мне хочется закончить его словами. Он писал: «Каждое утро, просыпаюсь, я благодарю Бога за то, что я родился и живу в России, за то, что я православный русский человек. Враги хотят, чтобы Россия была мертвая, а она живая. И путь наш лежит в горне Иерусалим. Царствие небесное тебе, дорогой батюшка Александр, и вечная память».
Дорогие братья и сестры, мы с вами безмерно скорбим по почившему протоиерею Дмитрию Смирнову, нашему многолетнему автору, одному из тех батюшек, которых можно смело назвать совестью народа. Долгие годы, фактически со дня основания радиостанции, его голос звучал в эфире и будет продолжать звучать благодаря нашим многочисленным архивам. А сегодня мы просим молитва упокоения новопреставленного протоиерея Дмитрия по благословению Святейшего Патриарха Московского и сия Руси Кирилла. Отпевание отца Дмитрия состоится 23 октября в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Божественная литургия начнется в 8:30, а отпевание будет совершаться с 10 часов утра.
Нас, Боже, повелицы милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Еще молимся, упокоение душу с общих рабов Божий, всех все ныне поминаемы, и воеже проститеся и всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Якуда Господь Бог учинит души и же праведные упокаются. Милости Божия Царства Небесного и оставления грехов у Христа бессмертного Царя и Бога нашего прошлого.
Боже, духовы всякие плоти, смерть поправы, дьявола упразднил и живот миру Твоему даровал. Сам Господи, упокой души усопших раб Твоих.
Яко Ты есть и воскресение, и живот, и покой усопших раб Твоих, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков.
Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Матери и всех святых, души от нас представшихся раб своих, в селениях праведных ушинит, в недрах Авраама упокоит, и с праведными то причтет, и нас помилует, яко благ и человеколюбец.
Во блаженном успении вечный покой. Поминаем им и сотворим.